говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В России отмечается государственный праздник. На Украине зашли в тупик переговоры о формировании коалиции. В Афганистане убиты около 30 талибов. В Москве у Солодецкого камня на Лубянке в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций. По оценке нашего корреспондента, в акции «Свободным людям. Свободная страна» участвовали более 500 человек. Митингующие выступали против цензуры в СМИ, дедовщины в армии, в защиту политзаключенных. На плакатах можно было увидеть и новый лозунг «Нет операции преемник», получивший актуальность в преддверии президентских выборов. Сегодня в День России по всей стране проходят массовые мероприятия – шествия, митинги, гуляния, спортивные соревнования. 12 июня было объявлено государственным праздником в 1994 году указом тогдашнего президента Бориса Ельцина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Официально День России отмечается в 13-й раз. Бывший руководитель администрации первого президента страны Сергей Филатов говорит, что в этот день, 16 лет назад, был совершен крутой поворот в истории России.
Когда изменился курс России, потому что в этот день не была изменена Конституция, но практически была принята конституционная декларация, которая дала возможность нам принимать новое законодательство Российской Федерации по всем направлениям – экономическом, политическом, социальном и так далее.
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии за 2005 год в области науки и технологий, образования и культуры, а также впервые новую государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Личные амбиции лидера социалистов Александра Мороза разрушили переговоры по созданию коалиции, говорится в распространенном заявлении «Нашей Украины». Очередной раунд переговоров о создании коалиции, состоявшийся в субботу в Киеве, закончился безрезультатно. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покинула Украину. У резервистов истекает двухнедельный срок призыва, а Верховная Рада пока не приняла закон о пребывании в стране иностранных военных. С конца мая, когда в Крым были доставлены грузы для предстоящих учений, и иностранные военнослужащие там не прекращаются акции противников сотрудничества Украины с НАТО. Несмотря на отъезд американцев, несколько десятков пикетчиков будут оставаться в Феодосийском порту до решения парламента о судьбе маневров, сообщает корреспондент Радио Свобода. Главы МИД Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии провели в Сухуми встречу при закрытых дверях. Сообщается, что Сергей Шамба, Валерий Лицкай и Мурат Джиоев обсуждали перспективы признания независимости трех республик. Встреча министров прошла накануне прибытия в Сухуми лидеров Приднестровья и Южной Осетии. В Лондоне прошли переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля Тони Блэра и Эхуда Олмерта. В центре внимания были перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема. На совместной пресс-конференции Эхуд Олмерт заявил:
«Приоритет Израиля – переговоры с палестинцами. Это моя политика, которая была и остается политикой израильского правительства. Мы готовы пройти долгий путь, чтобы убедить палестинцев, что признание основных принципов международного плана «Дорожная карта» позволит нам вести мирный диалог».
Однако Олмерт добавил, что его правительство готово к реализации плана одностороннего определения государственных границ Израиля. Тони Блэр, в свою очередь, отметил:
«Главным нашим достижением будет поддержка усилий международного сообщества по разработке и реализации принципов израильско-палестинского урегулирования»,
сказал глава израильского британского правительства.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль грозит палестинским экстремистам акциями возмездия, если ракетные обстрелы израильской территории не прекратятся, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Кусейнов.
Министр обороны Амир Перец провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств, на котором силовики предложили начать ликвидацию руководства Хамаса, а также провести в секторе Газа крупномасштабную наземную операцию. Министр обороны отклонил оба предложения, но потребовал уничтожения всех целей, имеющих отношение к ракетным обстрелам Израиля. За последние двое суток из Газы по Израилю было выпущено свыше 50 ракет. Боевики Хамаса объявили о прекращении перемирия после того, как в секторе Газа в результате израильского обстрела погибло 9 гражданских лиц. На западном берегу палестинские боевики обстреляли израильский автомобиль. Погиб израильский араб из Восточного Иерусалима, и двое получили легкие ранения. Председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Цахи Анигби заявил, что премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания также станет мишенью израильских сил безопасности, если атаки Хамаса на Израиль усилятся. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде продолжают гибнуть люди. В результате взрыва бомбы погибли 6 человек, а еще 12 получили ранения. По сообщениям полиции, мина, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с рабочими, говорит водитель автобуса.
Перед нами ехали 3 машины. Мы следовали за ними, и вдруг прогремел взрыв. Поднялось огромное облако дыма и пыли. Что плохого мы сделали? Разве мы преступники? Я вез рабочих из металлических мастерских. Они не работают на американцев или на иракскую армию. Это просто рабочие.
Говорил очевидец теракта. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Подписание документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в День России современники первых демократических реформ вспоминают и принятие декларации о суверенитете в 1990 году, и первые президентские выборы 1991 года. А дня 12 июня беседуем с Сергеем Филатовым, бывшей главой администрации президента Ельцина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Предвидели ли народные депутаты России, принимая декларацию о суверенитете, такой скорый распад Советского Союза?
Ну, честно говоря, не об этом дума была тогда. Потому что после того, как после мучительных дней, по-моему, дней 10, мы никак не могли выбрать председателя Верховного Совета и мучились с Василием Ивановичем Казаковым, который вел все заседания Съезда народных депутатов, конечно, мы понимали, все зависит от того, кто будет избран. Избран будет Ельцин, мы пойдем на реформы. Избран будет Власов, значит, мы скатимся на те самые позиции, которые были до этого. Или там Воротников, или еще кто-то. И когда избрали Ельцина, естественно, все вздохнули, демократы, свободно, потому что поняли, что мы все-таки пойдем на реформы. Ну вот проблема какая была у нас. До съезда народных депутатов мы готовили документы. И был очень серьезный спор об изменениях в Конституции. И мы поняли, что эту проблему не решить на съезде. Но без изменения Конституции, с Брежневской Конституции, идти на новое законодательство было немыслимо. Потому что нужны были реформы политические, экономические, социальные, переустройство, так сказать, всей системы. И тогда вот возникло такое желание принять несколько документов, на которые, казалось бы, согласились все. Декларация о суверенитете из 18 пунктов, которая давала нам возможность, опираясь на нее, приступить к новому законодательству. Конечно, там был один пункт, который был очень серьезен и который впоследствии привел, в общем-то, к тому, что способствовал, скажем так, развалу, в том числе и Советского Союза. Но в пылу вот этой горячности, когда мы видели, что центр тормозит, так сказать, и не хочет, чтобы Россия занималась самостоятельно реформами, потому что Россия тогда в советский период, по-моему, занималась только коммунальным хозяйством, и чем больше, так сказать. Вот. И тогда, конечно, мало кто, видимо, обратил на этот пункт внимание, потому что главное было направлено на то, чтобы нам не мешали. А такой пункт был там, что законодательство Союза, оно на территории Российской Федерации принимается только, когда одобрит его Верховный Совет.
О первенстве российского законодательства над Союзом.
Да, над Союзом. Вот это то, что называлось потом войной законов.
Бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России Олег Румянцев напомнил о важности декларации о суверенитете.
В день декларации о государственном суверенитете нужно внимательно читать каждую ее строчку, особенно строчку, касающуюся формы правления. Там дается прекрасная картина того, каким бы мы видели общество и государство, причем как по горизонтали, так и по вертикали. Не случайно 12 июня 90-го года стало точкой отсчета для формирования новых институтов российской государственности. И, конечно, одним из ключевых стало введение поста президента Российской Федерации. Совершенно естественно было, что закон о президенте во многом базировался на положениях проекта Конституции Российской Федерации, а датой выборов стала 12 июня 1991 года. У нас укоренилось то, что в Конституции не прописано, а именно институт наследника престола. Вот это несколько тревожит.
Случайно ли совпадение от Дня России, Дня принятия декларации и Дня первых президентских выборов уже следующего, 1991 года?
Нет, не случайно. И мы специально планировали на этот день, как бы закрепив этот день за новыми шагами, так сказать, развития реформы, демократии. И я скажу, что не случайно и 12 декабря было избрано Днем Конституции, как бы они в противоположных полюсах стояли, и день одинаковый был, 12 число там, 12 здесь. Нет, конечно, это было запланировано, это такой был чисто пропагандистский несколько ход. Вот. Но то, что Бориса Николаевича избирали 12 июня, это точно совершенно выбрана была эта дата. Вообще мы хотели как бы этот день сделать свободным и, может быть, в последующем сделать выборы президента в этот день. Постоянно, всегда, как в Соединенных Штатах это делается. Такое тоже было.
И как готовился съезд народных депутатов РСФСР уже к выборам президента? Тоже было несколько кандидатов, и тоже не было уверенности тогда в победе Бориса Николаевича?
Ну, тогда не было никаких структур, не было партии, не было... Вообще был очень, надо сказать, очень плохо настроенные регионы против этого. И если посмотреть вообще, какое количество регионов в целом проголосовало против, это было довольно существенно. По количеству тех регионов, которые полностью, мы их потом называли красные регионы, прокоммунистические, которые проголосовали против избрания Бориса Николаевича президентом. Но мы поняли, что президентская должность нужна не на первом съезде народных депутатов. Это было несколько позже, когда мы увидели, что даже сформировать правительство парламент не может. В муках это шло. Уже наступила осень, зима, а еще парламент целиком не был сформирован. И мы понимали, что, в общем, с таким темпом работы, с таким тормозом для исполнительной власти мы далеко, конечно, не уйдем. Поэтому тогда было принято решение сделать сильную исполнительную власть, и во главе этой власти должен стоять президент.
Напомню, что у нас в студии Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина. Сегодня в День России обсуждаем первые демократические выборы президента в 1991 году и принятие декларации о суверенитете в 1990 году. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент Радио Свобода. Бывший депутат Верховного Совета РСФСР Виктор Аксючец не раскаивается в своем тогдашнем выборе.
Я, когда был депутатом России, я в этот день голосовал за декларацию о независимости Российской Федерации. Но я, выступая, все время говорил, что мы должны бороться, противопоставляя себя коммунистическому режиму этой декларации, бороться с коммунистическим режимом. Но мы ни в коем случае не должны демонтировать государство. К сожалению, все произошло совершенно иначе. Эта декларация стала одним из таких орудий разрушения государственности. И поэтому День независимости России, который вот отмечали какое-то количество лет, это, конечно же, несуразно. Вот День России. Но почему бы и нет? Вот мы переживаем такую эпоху возрождения России, поэтому я поздравляю вас с Днем России.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Сергей Филатов. Ему слово.
Ну, Виктор, наверное, правильно все сейчас. Во-первых, он поздравил, и я хочу всех поздравить с этим праздником. Это действительно праздник, я считаю, что люди должны все-таки начать понимать, откуда началась реформа в Российской Федерации, откуда, так сказать, истоки нового законодательства, нового государства. Это очень важный день, который, кстати говоря, был принят практически всеми участниками съезда народных депутатов. А их тогда, напомню, было 1060 человек по списочному составу. И практически единогласно была эта декларация принята, то есть мнение всех было все-таки не стоять на месте, а идти вперед. Ну, что касается вот того независимости, праздника независимости, развала государства, конечно, здесь можно спорить, потому что на самом деле я считаю, что здесь очень много причин было к тому, что развалился Советский Союз. Последнюю точку поставил, к сожалению, ГКЧП, это была последняя точка, после чего республики стали разбегаться. Здесь, безусловно, взаимоотношения Горбачева и Ельцина сыграли огромную роль, без всякого сомнения. Здесь, безусловно, сыграло огромное значение желание Верховного Совета Союза СССР держать, так сказать, все в своих руках и не пущать, что очень сильно раздражало демократически избранный Верховный Совет. Здесь, безусловно, сыграло роль жуткое совершенно экономическое положение страны, которое было в тот период времени. Много факторов, и нельзя одним только пользоваться и сказать, что вот это развалило Советский Союз. К сожалению, ситуация складывалась очень трудно, и не нашлось мудрости, сил и у наших руководителей, и у депутатов, и Верховного Совета Союза СССР, депутатов Верховного Совета Российской Федерации, с тем, чтобы сесть за стол и все-таки о чем-то договориться. Каждый тянул лямку в свою сторону и считал себя абсолютно правым. Ну, вот такова судьба, так сказать, того периода времени.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ядрёная Россия предлагает отменить 12 июня. Вы знаете, мне этот праздник безразличен, но это скотный двор в чистом виде. Два вопроса очень быстро. А был ли День России у Российской империи времен Романовых, и когда, какого числа? Ну, понятно, что стиль старый. И второе. Господин Филатов, а по логике вещей ведь День России надо было бы сделать 22 августа. Как вы думаете? Спасибо, до свидания.
Ну, праздновали каждый год годовщину династии Романовых.
Мы празднуем 22 августа День флага России. Как вы помните, 22 августа 1991 года Верховный Совет принял решение о флаге России, вот трехколорный флаг, который с тех пор, так сказать, был введен как национальный сначала флаг, а потом как государственный. Что касается Дня России в царское время, ну, я не знаю, по-моему, не было такого праздника, но я думаю, что нам такой праздник неплохо было иметь, потому что, ну, надо все-таки помнить те истоки, откуда мы начинаем новую жизнь, фактически нового государства. И то, что сегодня делаются попытки отказаться от этого праздника, ну, я считаю, что это просто невежество, и все, по-другому назвать не могу. Отменили День Конституции. Во всех странах, по-моему, празднуется этот день, по крайней мере, в этот день можно поговорить о многом, но скрыть, что у нас есть Конституция, забыть об этом дне, забыть о том, как она принималась, как она делалась, проявить просто невежество. Поэтому не надо удивляться, когда опрос общественного мнения приводит к таким плачевным результатам, когда только 2-3% людей там знают, о чем идет речь в этот день. Если будем скрывать, то и 1% не будем набирать тех людей, которые знают свою историю. Это Путин сказал, не я сказал, что будущего, хорошего будущего у государства нет, или будущего нет без прошлого. Какое бы прошлое ни было, это наше прошлое. И не надо его ни коверкать, ни деформировать, ни забывать особенно. Его надо помнить, потому что на этом базируется наше будущее.
Бывший народный депутат РСФСР Лев Пономарев также считает сегодняшнюю годовщину противоречивой.
Это день, который должен оцениваться только, когда пройдет довольно большое время. В 90-м году фактически вот принятие независимости России фактически подтолкнуло другие республики тоже к выходу из СССР. С одной стороны, мы все понимаем, что все империи распадаются, и можно было бы встать на крайнюю точку зрения и радоваться этому. С другой стороны, мы понимаем, как этот раскол идет по живому, по семьям, по экономике, по людям, по сердцу, скажем так. Поэтому и у меня, и у многих моих соратников достаточно сложное отношение к этому празднику.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
С праздником, Днем России.
Добрый вечер.
Ну вот как-то вот сейчас многие не могут до сих пор еще понять, как-то это чисто по-человечески их можно понять, разобраться. То ли день Конституции, то ли день независимости России, то ли день России. Ну это ладно, как говорится. Я вот помню по телевидению, значит, уважаемый Сергей Филатов, вот было ваше интервью, и вы как-то говорили, вот вам был задан вопрос, и вы как-то говорили, что попробуйте сейчас у современного человека российского отобрать вот демократию, свободу, да он типа там чуть ли не в драку не полезет и все. А вот ведь как-то вот отобрали право на выборы губернатора, на выборы мэра. Значит, вычеркнули графу против всех в бюллетенях выборных. И вот как бы, вот мне как бы такой вопрос. Вот вы считаете современного президента России все-таки реформатором или диктатором? Вот потому что сейчас вот, судя по печати, судя по программам телевидения, потом по то, что было НТВ и какое оно сейчас.
Ну, видите, у демократии вообще... Мы не верим, наверное, в это, но на самом деле, если классически рассматривать демократию, у нее есть несколько недостатков. Недостаток состоит в том, например, что она непредсказуема в своем выборе, да? И огромный недостаток у демократии, что она не может сопротивляться вообще насилию. Поэтому она отступает перед этим. Для того, чтобы она не отступала, нужно хорошее гражданство. Вообще нужно гражданское общество. Не то, которое строится на принципе общественной работы, а то гражданское общество, которое строится на принципе защиты личности. И когда люди объединяются по интересам, и вы знаете, есть институт, который защитит вас, но есть институт, за который вы будете тоже выступать. У нас, к сожалению, не сформировалось гражданское общество, и буквально перед первым испытанием демократия начала отступать. И отступает не просто демократия, отступаем мы с вами, потому что мы перестаем сопротивляться тому, что делает власть. И мы спокойно, шаг за шагом, спокойно сдаем свои позиции. И если вы спрашиваете относительно нашего президента, я не могу сказать, что он диктатор. И я многие его шаги, так сказать, понимаю, хотя не могу оправдать, потому что с точки зрения, на мой взгляд, по крайней мере, то достигнутое в демократических институтах и в демократии в России надо было дальше двигать и укреплять. Легче всего отступить и сделать вертикаль. Кажется тебе, что ты держишь руль и, так сказать, ведешь машину, отвечая за все и все видя. Это неправда. История показывает, что одним рулем не обойдешься. Нормальное общество вообще, если мы хотим эффективное общество строить, его надо делать конкурентоспособным во всех областях жизни нашей. А для этого нужны свободы, без этого никуда не денешься. А вот дальше нужны гражданские институты, которые помогали бы власти, но они, кстати, и для власти оказывают огромную, так сказать, сложность в их жизни, потому что требуется открытость, а это не каждому чиновнику нужно и не каждому чиновнику хочется иметь. Поэтому мы сдали позиции бюрократии, на самом деле, не диктатуре, а бюрократии, чиновничеству. Они сейчас управляют нашим государством.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я хочу сказать, что, конечно, Советский Союз был абсолютно обречен. Я наблюдал это и в ОШ, когда гнали турок-несхитинцев. И вот со свидетелями разговаривал, когда был Нахичевань там и прочее. Я буквально что хочу сказать, что Шеварднадзе предсказывал это и выступал тогда. И практически голосуя за мир, за Мишу Ираеву, они не контролировали. Но я хочу буквально сказать, что распад Советского Союза начинался с того, что появилось море анекдотов на национальной почве, как всем евреям вручены были медали за освобождение Одессы и Киева и за взятие там остальных вещей. Это было ужасно, что произошли Макотяны там и Шипанидзе и так далее. Это все навязывалось, постоянно разжигалось вот жуткое. Ну и восточные вот наши окраины, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, они начали печатать свои деньги, которые уже не были обеспечены, и не хватало керосина.
Ну, что поделаешь, вот когда Борис Николаевич говорил о том, что берите суверенитета сколько сможете, это он имел в виду только субъекты Российской Федерации?
Ну, давайте мы разберемся тогда. Вообще, на самом деле, все республики Советского Союза были суверенными государствами. Это было записано в Конституции Союза. Значит, наши республики, потому что они имели право на выход из состава Союза СССР.
Да, это была декларация об образовании СССР.
Да, в Российской Федерации Конституция не давала возможности республикам выходить из состава Российской Федерации, но мне вообще кажется, что тут свою лепту Михаил Сергеевич, безусловно, внес, когда готовил свой договор, новый договор союзный, и пытался повысить статус нашим республикам. Безусловно, он дал толчок к тому, что они из автономных все побежали, так сказать, в самостоятельной республике. Когда Борис Николаевич говорил о суверенитете, ну, трудно, в общем-то, его как редактировать, да, но на самом деле речь шла не о суверенитете вообще. Всегда речь у нас шла о распределении полномочий. О том, чтобы та республика, которая может взять больше на себя полномочий, это допустимые вещи, это в Конституции прописано, потом было, что человек может, республика может, или там область, край может, так сказать, взять дополнительные какие-то полномочия на себя, освободив от этого центра, если позволяет финансовые возможности, если позволяет кадровые возможности и так далее, и так далее. И, кстати говоря, на мой взгляд, это оправдало себя практика, когда центр подписывал с регионами свои самостоятельные договора, кому-то давая больше полномочий, кому-то давая их меньше. Но другое дело, пропагандистски перевернули этот лозунг, так сказать, и начали говорить о суверенитете не том, о котором на самом деле шла речь. И мне кажется, это немножко исказило вообще, так сказать, саму суть того, что делала власть Российской Федерации в тот период времени. Речь идет всегда, речь идет и шла о полномочиях, которые центр распределяет между собой и республиками, краями и областями. То, чего не было в Российской Федерации никогда.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, один из крупнейших российских историков, Дмитрий Иловайский, в своем кратком курсе, по которому училась вся царская Россия, еще в 1906 году предрекал распад Российской империи. А в качестве причины он называл следующее. Это, собственно говоря, единственная причина, которую он и называл. Он говорил, что Россия и русский народ окружен республиками тогда еще, ну, в составе Российской империи, Финляндии, там, Латвии, Литвы и так далее, Польши, Украины, не назвал лишь Белоруссию, в которой проживают народы более сплоченные, более продвинутые, ну и так далее. Уважаемый гость, не можете ли вы сказать, что, может быть, как раз в этом распад Советского Союза кроется, что эти народы более сплоченные, более энергичные ушли? Спасибо.
Борис Николаевич поддерживал всегда независимость Прибалтики, часто ездил туда.
Ну, я на самом деле думаю, все-таки распад произошел прежде всего из-за слабой или из-за очень неэффективной экономики, которая привела страну к нищете и людей к нищете привела. И окруженные миром, который процветал и процветает, увеличивая свои поездки за рубеж, люди понимали, в общем, что мы сидим в таком болоте, из которого надо как-то выбираться. И тогда появилась вот эта первая, скажем, распадочная теория, когда стали народы разных республик смотреть друг на друга и считать, у кого что в кармане есть. Украинцы считали, что их объедает Россия. Россия считала, что их объедает Среднеазиатские республики и другие, так сказать, которые ничего не делают, а только, так сказать, едят то, что делает Россия, или так сказать, живут за счет ее сырьевых богатств. Вот это первый был источник, который из недовольства вырос потом в такое жуткое противостояние, которое мы с вами наблюдали на Верховных Советах и на съездах народных депутатов СССР, когда стали проявляться вот эти сильные не просто разногласия, а недовольство друг другом, и, если не сказать хуже вообще какое-то слово. А дальше депутаты, которые шли в депутаты, кандидаты в депутатов, начали использовать это в своих программах, начали нести это людям, разжигая вот эту, так сказать, вплоть до ненависти вообще друг к другу.
Напомню, что у нас в студии Сергей Филатов, сегодня 12 июня, и сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России состоялся митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии, борьбе с цензурой в СМИ и в защиту политзаключенных. Президенту России Владимиру Путину вручен знак почетного гражданина Петербурга. На Исаакиевской площади города около 300 активистов оппозиционных партий и движений провели несанкционированный митинг. Участники митинга скандировали «Долой полицейское государство». Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии Александра Мороза на пост руководителя Верховной Рады. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибриз-206», покинула Украину. Резервисты возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва. Верховная Рада пока не приняла закон о пребывании на Украине иностранных военных. Главы МИД Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии провели в Сухуми встречу при закрытых дверях. Обсуждались перспективы признания независимости трех республик. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 18 человек. Десятки получили ранения. Абу Хамза Аль-Муджхаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Аз-Заркави. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов в понедельник. Европейский суд готов начать переговоры с Турцией, Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Что сегодня, в День России, у нас в студии Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина. Беседуем о дне 12 июня. Бывший телеведущий Сергей Даренко напоминает, что 12 июня сразу же стало символичным днем.
Конечно, это был символ, скажем так, каждый раз 12 июня Ельцин должен побеждать. Вот так. Если он это сделал в 90-м, то и в 91-м он сделает это снова. Обращаю внимание на то, что русские националисты стали превозносить 12 июня. Это очень интересный симптом. Русские националисты трактуют 12 июня как день освобождения от Азии, в которых русскость могла быть утоплена в Узбекистанах, вот во всем этом. Да, и говорят, что очень хорошо, болезненно, трагически пришлось расстаться с большой Россией, потому что Советский Союз был просто большой Россией, не следует этого забывать. И вот пришлось расстаться, говорят русские националисты, с большой Россией, чтобы, отступив на подготовленные рубежи, отстоять русскость.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что в развале Советского Союза мы с вами просмотрели один момент. Когда в свое время Рейган объявил Советский Союз империей зла и объявил крестовый поход против Советского Союза, мы восприняли это как всего лишь риторику. Но отнюдь не риторика. Это был осуществлен комплекс мероприятий, вероятно, дорогостоящих. Были вложены колоссальные средства, и Советский Союз был разрушен искусственно. Что касается Узбекистана, Таджикистана, никакого вреда, никакого зла они Советскому Союзу не приносили.
Ну, это теория заговора. У Бориса Николаевича, кстати, были хорошие отношения с Америкой, он никогда им не
напоминал. Владимир, я не знаю, откуда у вас эти все данные, эти байки, если бы действительно имели место, я бы хотел все-таки увидеть документы. а не байки, которые настраивают и создают образ врага. Я скажу, что и сегодня в России есть люди, которым очень, очень необходимо иметь образ врага, потому что на этой почве можно объединить людей и сделать монолитным общество. Мы это прожили, мы это прошли. Мне бы все-таки хотелось видеть реальную политику. И я не знаю, бывали ли вы за границей, но вы посмотрите в глаза простых людей за рубежом, которые увидели другую Россию. И как искренне, с какой теплотой они встречают наших людей, потому что они перестают их бояться, они перестают бояться нашу страну. Мы же до абсурда довели вообще эту гонку вооружений, просто до абсурда. И сами в страхе жили, и людей держали в страхе. Я не хочу просто, так сказать, быть голословным, можно любую байку придумать, но напишите так книгу по этому поводу, но не надо это выдавать как документ, который установлен и который имеет фактически, так сказать, почву под собой. Если это есть, надо опубликовать, надо сказать людям, да, вот смотрите, и документально, и, так сказать, по всем позициям это получается так. То, что американцы хотели разрушить такую монолитную империю, которая угрожала миру, наверное, да, и мы, наверное, боролись бы за это. И мы, наверное, боролись бы. Мы все время боремся против американцев, боясь их. Мы хотим, чтобы эта империя, так сказать, зла, нам тоже не угрожала ничем. И сегодня тоже. Поэтому одно дело, так сказать, тактическая борьба. Другое дело, когда вы вот эту байку, так сказать, выдаете как фактический материал, который действительно, так сказать, имел место. Разрушали-то мы с вами это все. Своими руками, и никто нами не руководил.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Не слышно.
Алло.
Плохо слышно. Слушаем вопрос от москвича Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Всех с праздником. Поздравляю тех, кто считает этот день праздником, независимо от того, как он там называется. И для кого что означает? У меня вопрос к господину Филатову как свидетелю истории, так сказать, изнутри. Меня давно интересует вопрос, кто конкретно, скажите, пожалуйста, предложил в качестве герба новообразовавшейся России старый царский символ? И чем руководствовались при этом? И было ли какое-то обсуждение и прочее? Но очень меня интересует первая голова, в которой заразилась эта, с моей точки зрения, сравнительно безумная идея.
Ну, я, наверное, вам не назову эту голову, которая предложила это, но у нас есть институт, геральдический институт, который геральдикой занимается. И я только знаю хорошо, что там это серьезная шла проработка, и оттуда появилось вот это предложение уже как решение.
Георгий Виленбахов, геральдмейстер.
Да, Виленбахов, это Санкт-Петербург. Вот, и я думаю, что у него есть серьезные обоснования вообще этому, как продолжение нашей истории, продолжение, так сказать, истории России. Ну, а решение принимал президент, принимал его, как вы помните, указом в 93-м году, когда не было законодательного органа, и указом был принят гимн, указом был принят флаг, еще раз подтвержденный, указом был принят герб. Потом, как вы знаете, два символа осталось, а третий, по воле нашего президента, был изменен гимн России.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер не признает сегодняшний день праздником.
Для меня это не праздник. Никакой, я бы сказала, исторической, эмоциональной нагрузки, мне кажется, он не несет. Странный государственный праздник. Государственные деятели как будто и нынешние, и прошлые отстраняются от него. А что же требовать от рядовых граждан? Ну, выходной, больше ничего.
Ну, государственные деятели сегодняшние отстраняются по традиции. К сожалению, в России и в Советском Союзе так всегда было. Когда приходит новая власть, она пытается сделать так, чтобы было все забыто, то, что было до нее. На самом деле, полезно было бы это помнить, особенно вновь приходящей власти, потому что они приходят благодаря той власти, которая была до них. И они продолжают то дело, которое начиналось до них. И если мы воспитаем в себе вот эту преемственность, мы с вами будем только все богаче.
Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Владимир, я по поводу комментария вашего гостя, что он сказал, нужны документы, а не байки. А что на сегодняшний день, как обстоит, если внешний враг для объединения, а внутренняя политика России для русских и все прочее. У меня все время такие, знаете, на бытовом уровне возникают конфликты, что якобы кавказцы, бандиты там, людей воруют, а хотя весь мир знает, кто это, чем и занимается. У меня в связи с этим, знаете, говорят, что вот мы не работали никогда, а дело, я всегда на этот вопрос отвечаю так. Что почему холопство было? Их заставляли работать, а нас никто не заставлял работать. Но внутри этой страны сейчас такая политика, что вы идите у себя дома работаете, но держите в карманах паспорт гражданина Российской Федерации, но права москвича у вас нету.
Ну, я так понимаю, вы с какой-то болью выступили. Я, честно говоря, не могу связать начало вашего выступления с концом. То, что сегодня неблагополучно у нас, это широко известно, в общем-то, неблагополучно в национальных отношениях, неблагополучно в отношениях с Северным Кавказом, неблагополучно вообще, так сказать, с терроризмом. Это вещи, которые надо вместе преодолевать. Тут ни одна нация не решит эти проблемы. Это надо вместе их решать. И я тоже болею этими неблагополучиями, как и вы тоже. Но очень переживаю за тот закон, который принят по гражданству. Очень переживаю за тот закон, который принял по миграции. Очень переживаю за то, как ведут себя наши власти по отношению к людям, приезжающим в Россию из других республик. Но надо решать просто вместе эти вопросы. Это больные вопросы, очень серьезные вопросы. Но есть одна проблема, которая мешает их решить. Терроризм. Который превращается, вообще говоря, в очень серьезное горе для всех нас и трудности.
Слушаем Вадима, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый день. Да. Я не считаю этот сегодняшний день праздником, потому что в этот день это начало развала Советского Союза. Вот вы посмотрите, как наши люди тоскуют по Советскому Союзу, потому что сейчас они стали жить гораздо хуже.
Ну, Вадим, это не бесспорное мнение. Многие стали жить гораздо лучше. Сегодняшний день праздник, не будем его обращать. Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня есть вопрос, конечно, но прежде, Владимир, не перебейте меня. Ремарка такая. Я вот про Союзию отношусь. Горбачеву благодарна за то, что он открыл архивы. Это никто не может, так сказать, забыть. А Ельцину за то, что он заставил весь мир вспомнить, что есть слово «Россия», а не СССР. Извините. А вопрос вот какой. Господин Филатов, вам там вверху не приходило в голову, что заставило изначально меньше уважать Ельцина? С точки зрения нашей, то, что у нас исчез Борис Николаевич Ельцин, и появился Ельцин Борис, как Билл Клинтон. Но...
Ну, это в терминах не будем спорить. Как вы считаете, чувствуется ли дефицит присутствия Бориса Николаевича на современной политической сцене?
Ну, я думаю, мы не скоро научимся жить так, чтобы кадры, которые уходят, они были в какой-то степени востребованы в качестве советников, консультантов и прочее. У меня когда-то было предложение вообще оставлять президентов автоматически, чтобы они оставались членами Совета Федерации. Но Борис Николаевич только подумал о том, что Рудской как вице-президент может оказаться там, или Горбачев как президент отказался от этой идеи, к сожалению вообще. Но мне кажется, это наша проблема, это наша беда, что мы не умеем ценить кадры, которые уходят. Сегодня они будут уходить не потому, что их выгоняют, они будут уходить, потому что конституционно надо через два срока уходить. Но это не значит, что человек бесполезен для общества и бесполезен для государства. Надо найти такие формы, такие пути, при которых, конечно, эти люди должны быть востребованы и должны быть в работе, потому что у них колоссальный запас знаний, прежде всего, и опыта, что может быть, безусловно, очень полезно для государства, для страны.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой считает дух сегодняшнего праздника неистребимым.
Это праздник, который создали те, кто создавал Россию, вот новую, независимую, демократическую. Россия еще это не приняла эту идею. Большинство граждан России все еще продолжают жить в Советском Союзе и в системе ценностей Советского Союза, но пройдет время, и к свободе люди привыкнут, начнут считать ее необходимым элементом жизни. И, может быть, мы создадим нормальное, полноценное, демократическое, свободное государство.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый вечер, здравствуйте. Вы знаете, что 12 июня, что 22 июня, ну, последствия, наверное, так сказать, не совсем дотягивает до последствий 22 июня. Что бы я хотел насчет документов сказать? Ньюсвик, почитайте журнал 57-55 год. Там конкретно сказаны цели по развалу Советского Союза. Плюс документы журналиста газеты «Труд» о предательстве Яковлева, когда его доносы были в Центральном разведывательном управлении. То же самое Яковлев. Так что,
ну, пожалуйста, мне о Яковлеве лукавит. Только не говорите, ладно? Потому что уж это точно байки. Такие, которые можно только собирать на странице газеты «Завтра», «Советской России» и прочее, прочее. Яковлев пользовался абсолютными документами, абсолютными достоверными. То, что он их достал из архива и показал всему миру цинизм того периода времени, когда вскрытую делили мир за спинами других государств, это факт, к сожалению, и стыдный для нас, постыдный очень.
Так, к сожалению, вот в этом вопросе нынешняя власть не идет, не продолжает традиции Бориса Николаевича. Вот отказались сейчас представить прокуратуру документы о Покатынскому делу, который Борис Николаевич открывал.
Ну, к сожалению, есть, да, проблемы здесь и возврат. Мне просто больно, что, к сожалению, на этой почве у нас очень сильно портятся отношения с Польшей. И мне постоянно приходится с поляками встречаться, говорить на эту тему. И трудно им объяснить вообще, что у нас меняется в этом положении. Тогда, когда мы признали, документально признали, так сказать, Катынское дело и все, что произошло с этим, извинились уже перед польской стороной, и потом вдруг закрыли все дела и перестали, так сказать, полякам их выдавать. Хотя копии у них все эти есть.
И кроме того, идет речь о перезахоронении императрицы, а прокуратура отказала в реабилитации династии Романовых. То же самое. Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Здравствуйте. Слышно меня или нет?
Да, ваш вопрос.
Сегодняшний праздник я считаю это свеча, зажженная самим Господом Богом. Единственная претензия это к Ельцину, то, что он ввел институт преемников.
Ну, об этом уже обсуждали.
Претензия.
Ну да, что институт преемников в конце появился в правлении Бориса Николаевича. Слушаем москвича Сергея Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы несколько слов сказать вашему гостю, чтобы он с историей обращался более справедливо. Да, Советский Союз вооружался, но пусть не забывает, что интервенцию начали американцы, и холодную войну они начали. Мы были загнаны в гонку вооружений. И действительно, задачи ставились. Разрушить Советский Союз, это признают даже ученые демократического так называемого лагеря.
А в какой интервенции, смотрите, речь идет? Карибский кризис возник по вине Хрущева, который разместил на Кубе ядерное оружие.
Карибский кризис, потом столкновение танков, которое грозило нам на границе между ФРГ и ГДР.
В Афганистане войну начал
Политбюро. В Афганистане война. Так что, ну, что говорить. Вы сами почитайте историю хорошо. Я думаю, что много еще, наверное, поймете. Вообще, я думаю, что очень многие вопросы сегодня болезненно воспринимаются людьми. Они рассматривают, и вы, видимо, в том числе, кто задавал вопросы, что это некое, так сказать, нападение, да, идеологическое на нас. Ну, давайте будем честны все-таки. В чем-то мы в истории были и виноваты за то, что произошло и в нашей стране, за то, что происходило в мире. И, наверное, не всегда все-таки с нашей стороны также была выдержана справедливость.
Бывший народный депутат РСФСР Иван Рыбкин и бывший председатель Государственной Думы сожалеют, что традиции свободолюбия утрачиваются.
Я не считаю Владимира Путина и его команду наследниками той идеологии, которая исповедовалась в начале 90-х. Более того, я считаю, что эти люди в абсолютном большинстве предали забвению те идеалы, которые исповедовали мы. Мне горько об этом говорить в этот праздничный день, но надо сказать, потому что у меня такое ощущение, по крайней мере, на основе тех речей, что звучат в Государственной Думе, что празднуем мы этот праздник в последний раз. Уже там большинство говорит о том, что этот праздник надо отменить, что никакого праздника, по сути дела, нет. А что касается отсутствия Бориса Николаевича Ельцина на сегодняшних торжествах, давно пора бы в этом не участвовать. То, что он задумывал, последовательно разрушается нынешним президентом Владимиром Путиным.
Лень, это правда.
Слушаем Владимира из Саратовской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, господа, о какой независимости идет речь? Если о внешней, то она не усматривается. Если бы Россия стала независимой от своих бывших колоний, то она не лезла бы сейчас туда опять с таким остервенением. Вот во внутреннем плане, согласен, независимость достигнута полнейшая. Это праздник независимости власти от ее конституционного источника.
Но этот праздник уже не называется независимость России. Этот праздник называется просто День России. А вначале он назывался праздником принятия Декларации о суверенитете. Потом, по-моему, действительно короткое время был праздник независимости России. Но я думаю, что это все-таки была некая ошибочность вообще формулировки. На самом деле, конечно, речь идет о декларации о суверенитете, но поскольку декларация перестала иметь свое значение с принятием новой Конституции Российской Федерации, то совершенно очевидно, что праздник правильно переименован сейчас в День России. Но надо понимать, что именно с этого дня началось преобразование, политическое, экономическое, социальное преобразование в России.
А идут ли вразрез вот с идеалами 90-го года вот нынешние попытки Кремля вмешаться во внутреннюю политику Грузии, Украины? Разве такие принципы вы завещали вашим последователям?
Знаете, это тоже очень для меня больной вопрос, потому что на самом деле мы наблюдаем полнейший развал того СНГ, который хоть в какой-то степени формально, так сказать, был создан после развала Советского Союза, хотя бы ради того, чтобы сохранить экономическое пространство, культурное пространство, ну, может быть, в какой-то степени политическое пространство. Пространство совместной безопасности распалось очень быстро после этого. Но мне кажется, все-таки наша власть не проявляет достаточной гибкости, может быть, мудрости для того, чтобы не обострять те ситуации, которые возникают сегодня в Украине, в Грузии, в Молдавии, так сказать, и... На мой взгляд, не очень мы гибко действуем здесь, и не очень, может быть, умно даже. Слушай. Мы проиграем, если будем так себя вести по отношению с этими странами. Если объединять, надо объединять все-таки на дружеской основе, прежде всего. Искать компромиссные решения для того, чтобы обоюдно взаимовыгодные решения, для того, чтобы сохранить наше территориальное пространство.
Слушаю москвича Дмитрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я что хочу сказать? Вот валить на Рейгана, там еще на кого-то, это бред. Страна держалась на лагерях, на лжи, на бреде на коммунистическом. Она должна была рухнуть, даже если бы ничего люди не делали для этого. Вот, и я что хочу сказать? Праздник этот трогать не надо только потому, что его хочет отменить Единая Россия. Я вас приветствую.
Да.
Слушаем вопрос из Петропавловска на Камчатке от Петра Дмитриевича.
Здравствуйте, уважаемый. Мистика какая-то. 51-й день после Пасхи, Духов день. Русская православная церковь сделала прививку на старых обычаях. Как-то об этом не задумывалась. По преданию, с ночи с 50-го на 51-й день после Пасхи даже покойники начинают шевелиться в гробах. Историю нужно не читать, а нужно ее изучать. Читать можно только историографию. В свое время мы читали историю о подлом нападении ночью финских империалистов на Советский Союз, и прошло много времени, никто перед финнами не изменился.
Ну, пока рано писать историю 90-го года, всего 16 лет прошло. Но вот мы пытаемся с вашей помощью это делать.
Ну, с другой стороны, я бы призвал всех участников событий 90-го и 15-летней давности людей оставить все-таки свои записи, потому что об этом стараются очень мало говорить. Студенты, например, я читаю им лекции, то студенты, например, вообще ничего не знают об этом периоде. И у меня такое ощущение, что власти не очень хочется, чтобы знали, в общем-то, подробности того периода нашей жизни. А на самом деле, если мы хотим знать и понимать, что происходит сегодня, безусловно, надо знать истоки, почему мы пошли на такие преобразования. Почему вообще, так сказать, все произошло так, как произошло за этот период времени. Это надо понимать. Другое дело, это можно не принимать кому-то. Кто-то может возражать, так сказать, кто-то может иметь свою точку зрения. Но знать этот период, мне кажется, все-таки необходимо каждому гражданину России. Иначе мы с вами продолжаем опять жить одним днем, сегодняшним днем, не зная того, что было вчера, и не предполагая, что будет завтра. Так жить нельзя.
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, как вы все время отбиваетесь от людей, которые вам доказывают, что как-то не очень хорошо. Вы говорите, нет, все-таки хорошо. Вот я сошлюсь на Михаила Делягина. Он недавно сказал, что ничего с коррупцией сделать нельзя. Воруют и карательные органы. И Михаил Делягин сказал, что один метод борьбы с коррупцией – поменять систему. Ну вот для оценки системы можно взять хоть какой-то один параметр. Например, судьбу детей. И по этому параметру, мне кажется, вы ничего никому не докажете. И вот я приведу еще Капица, беседовала с Дондуреем. И Дондурей сказал, что рассказываешь этому придурковатому народу о сталинских репрессиях. А у Левады 58% за то, чтобы появился Сталин. На что Сергей Петрович ответил, что если бы вы хотели правду рассказать, но вы всю русскую историю грязью заливаете.
Ну, про судьбу детей как раз у Сталина хуже всего была статистика. Сколько детей
погибло. Даже прокомментировать не могу. Вы сами задавали вопросы, сами на них пытались ответить как-то.
Сергей Александрович, как вы считаете, через год будет ли Россия отмечать этот праздник, или надо дождаться все-таки смены целой политической эпохи? Все-таки сейчас у нас в Кремле преемник Бориса Николаевича, и еще рано расставлять исторические акценты.
Вы знаете, очень трудно предсказывать что-либо, потому что решения принимаются очень быстротечно. И, кстати говоря, так и законы очень многие принимаются без обсуждения, хотя они касаются всех нас. И поэтому прогнозировать вообще. Если эта власть отменила праздник Конституции, я не уверен, что не будет отменен и День России. Я не уверен в этом. Потому что зачем гонится? Ну вот 4 ноября праздник, я его вообще не понимаю, что это за праздник такой. Хотя его попытались как-то исторически связать, но мне кажется, очень много намазали здесь. Потому что тут смешали и мусульманство, и смешали, так сказать. В общем, есть какая-то противоположность вообще в этом празднике. Непонятная и, может быть, даже не очень хорошая. Я бы, в общем-то, вот моя точка зрения, все-таки то, что достигается в государстве, это надо развивать. Ошибки, конечно, надо исправлять, а если положительные какие-то вещи, их надо развивать, над ними надо работать. Но нам надо перестать жить, когда мы с приходом к власти нового человека начинаем отсчет от новой оси координат. Надо все-таки продолжать наращивать то, что было достигнуто до этого.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Сегодня 12 июня. У нас в студии был Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.